У меня есть книжка, извините, выдаю, скажем, обедненькая, чтобы она не рассыпалась. Ирим, это мне...
Бабушкина.
Нет, это не бабушкина, но это мне один замечательный человек на свадьбу подарил. Это я вот так за 30 лет ее довела.
Нормально.
Ой, рассыпается.
Нет, ну... Вот таким вот пластырем класса. Я принесу на следующий раз.
Давайте я вам сделаю, на следующий раз принесу.
А я чему ее люблю? В ней есть... Не, можно, все можно.
Почему можно?
Давайте потом. А, значит, в ней есть такие особенные потрясающие штуки, которые очень трудно найти. Например, Тейлин Давида Мелах написал. И когда он писал Тейлин, он молился, дословно он молился, что каждый, кто читает Сахару Эмкио Сек Банагиму Баалот, что тот, кто их читает, получит награду. У него же не получилось храм сделать в Иерусалиме, он был очень много этого, что получит награду, как будто он и учится, и курбанот приносит. И он так молился, когда он их писал. Вы знаете, что Давид не единственный автор Таилим, Давид написал большую часть Таилим. Кроме того, вообще всего есть 10 авторов у Таилим, поэтому есть 10 синонимов, которые говорят слово там «песня», «воспевать» и так далее. Например, Бней Корах, они там все трое, как один идут, Адам Ришон, Авраам, то есть там такие авторы. Маше Рабейну, Асаф, да, про которого мы ничего не знаем, кроме того, что он написал, да, ты, видимо, был замечательный человек, но мы про него ничего не знаем. Но в основном почти все писал Давида Мелах, если не он писал, то он записывал. И когда он их записывал, он настолько молился, чтобы каждый, кто их читает, для него вот это было Киолим и так далее, что есть несколько вещей. Во-первых, когда мы читаем Таилим, мы как будто бы поднимаем себе в заслугу, что Давида Мелах за нас молится. Как будто не мы сами молимся, а Давида Мелах за нас молится. До такой степени, что написано, что если человек что-то хочет попросить у Всевышнего, неважно, вот реально будет сейчас молиться, там, шах или зминку или маленькую, или просто хочет что-то попросить, там, в очереди сидит к врачу, неважно, все что угодно, любую просьбу. И до просьбы он скажет хотя бы один мизмор, то...
Мизмор — это строчку?
Нет, мизмор... Нет, песня, Таилим.
Один номер. Все
понимают. Все вместе называются Таилим, а их вот в книге Таилим есть 150 мизмурим. Мизмор — это целенький, но они есть маленькие, они есть в 2-3 строчки тоже.
Да, вот это Шерамалот начинается, 120, так они потом
короче. Или Матовы Манаем Шерамалот, там еще такие есть маленькие. Вообще, конечно, слава богу, и песни есть, очень стоит какой-то Таилим наизусть запомнить, чтобы, если что, даже если без книжки, там сейчас нет сил читать. Потому что написано, что любая молитва, которая сказана после того, что человек сказал хотя бы один из мизмор Таилим, она поднимается на Ешерот, она поднимается напрямую. То есть как бы пробивная сила любой молитвы, если она, любой просьбы к Всевышнему, любого обращения, если она сказана после Таилим, ну как будто бы ее за руку Давида Мелах провел. Кроме этого, у Таилим есть такое потрясающее свойство. В Таилим действует правильно. С одной стороны, есть, я не знаю, я потом, может быть, пробегу, есть 17 классических шелах баамира Таилим, обещаний или там, ну, высказываний, что получается, если говорить Таилим. Я потом пробегусь, скажу так, я сначала выговорюсь, что мне кажется важным, а потом я посмотрю, что я, не дай бог, забыла. Есть обещан человеку, который говорит книгу Таилим в неделю, обещана там очень большая помощь, очень большие чудеса, которые не могут сравниться только с тем, кто говорит книгу Таилим в день. Книга в Таилим в день для обычного человека вот сложно. Скажем, книга Таилим в неделю — это 20 минут в день, 30 минут в день, в зависимости от скорости чтения. 20 минут в день — это такая нормальная вещь обычно.
Не получится 20 минут, 30-35.
Ну, у кого как, хорошо, это от скорости зависит. Ну, правильно, минутку, вот сейчас мы к этому идем. Возможно, что правильно, что на русском, сейчас как раз к этому и идем, потому что там есть интересный закон по книгу Таилим, отличный от части других вещей. Если говорить книгу Таилим в группе, вы знаете, есть очень много групп, где люди делят и говоря вместе, это все равно каждому считается заслуга, что он сказал книгу Таилим. Это как более реальный способ сказать книгу Таилим в день, это поделить. И про и там обещаны чудеса. То есть если человек говорит книгу Таилим в неделю, есть обещание, что у него, у его близких, причем так, у него, у его близких, будет большая помощь от Всевышнего от всяких тяжелых вещей, если человек говорит книгу Таилим в день, ему обещаны чудеса. И если эта книга Таилим поделенная на группу, это считается книга Таилим, сказанная в день. При этом, то есть при том, что сказать много Таилим, это важно, у этого есть огромная ценность, в Таилим работает закон, не количество, а понимание. Что это редкая вещь, потому что чаще рекомендуется, например, да, говорить именно на иврите, и да, говорить, там, успевать сказать все, что нужно. В Таилим действует закон, что если вы можете сказать что-то, действительно, понимая, осознавая каждое слово, но немного, это мадиф, это лучше, чем сказать даже сефер Таилим, но не понимая, а просто летя. Поэтому, возможно, для человека, которому там на русском это понятнее, возможно, и ему сложно разобраться. Мы будем сейчас, мы на этих уроках будем разбираться с ивритским текстом, будем лить мудес, да, постараемся, чтобы ивритский текст там... Конечно, часть Таилим написаны, ну, понятно, они написаны больше 3000 лет назад, понятно, что они написаны, ну, Давида Мелах, да. Понятно, что они написаны не всегда самым простым языком, и есть слова, которые используются, так и сегодня не используются. Но есть некоторые мизмурим, которые написаны, скажем, слава Богу, сегодня мы с первого начинаем, вы почувствуете, есть какие-то мизмурим, которые написаны так, что это вообще, ну, вот так, как и мы говорили, абсолютно, практически. Секунду. Ирина очень важную вещь сказала. Так как Таилим, любое количество, один, за день, за месяц, книги, они поделены кучей разных вариантов, да? Есть деление на неделю, деление на месяц. Ну, любое количество Таилим, включая один, работает для любой вашей просьбы, любого желания, как локомотив. Очень принято этим пользоваться. Поэтому есть прямо составленные молитвы. Молитва до чтения Таилим, молитва после чтения Таилим. Это чтобы взять, это как детский, извините, паровозик. Ну вот когда там ребенок берет паровозик и цепляет к нему. Это не обязательно. Когда вы читаете много Таилим один, вы получаете, как только вы читаете Таилим, вы получаете возможность паровозиком прицепить к нему просьбы. Вот эти те это, знаете, есть очень Таилим, связано огромное количество сгулот. Самое большое из всего, что есть. Некоторые сгулот мне вообще слышатся, конечно, что-то чуть ли не, ну, настолько непривычное. Я вам расскажу несколько, я вам даже про этот первый расскажу. Что это как бы настолько непривычно нашей практике иудаизма, мы настолько такими штуками как бы не пользуемся, ну, непривычно нам. Но к Таилим связано огромное количество сгулот. Таилим раньше это было как вот походная аптечка, и в них использовалось все. Не просто Таилим, не просто правильное произношение букв, в них использовалось включая нигун. То есть все знали мелодии Таилим, которые вот шли с тех времен, и вот так вот ребенок с детства слышал, как мама-папа читают, и эту же мелодию пожал до Шоа. Вот такое, что каждый ребенок рос под мелодией Таилим, которые шли оттуда, нигуны Таилим, это прям понятие такое. Это было от Шоа. У Сфарадима оно сохранилось, но мы не знаем, такое ли же было у нас, у Ашкеназим, или у них это все-таки Йосей Бавель, что там нигун немножко другой, мы просто не знаем. Ашкеназим не уверены сегодня, что те нигуны Таилим, которые есть. На самом деле, если вы хотите, вы можете просто в Ютубе написать Таилим, и там будет Крия Таилим, и там Курим Таилим с нигуном. Но насколько ашкеназский действительно центр, мы очень знаем, и до такой степени, что если вы знаете нигун Таилим, и вы не знаете слова, есть история про... Зарицкий, есть такой замечательный, кто любит красивую литературу, есть такой замечательный писатель, был такой замечательный писатель, там, 70-80-е годы, потрясающий, ну, он прошел Шва, он из того поколения. Давид Зарицкий. Я не уверена, что он переведен на русский, но у него красивейший иврит, красивейший. Вообще, я не знаю, я такое удовольствие вот просто читать язык, вот, ну, мой, я очень люблю. И у него есть рассказы, у него есть сборник рассказов, который называется «Нигунам Шельпиелим». Прям так называется, там первый рассказ про мальчиков-кантонистов, маленьких мальчиков, там, малюсеньких мальчиков, забрали в кантонисты, они растеряны, ничего не понимают, ничего не знают, но они еще даже не научились нормально не читать, ничего. Они маленькие, там, 5-6 лет, они ничего наизусть не знают, Шельпиелим, они выбежали, как-то выбрались во двор, и они, там заборы, они не знают, что делать. И один другому говорит, ну когда не знаешь, что делать, ну надо, понятно, что делать, молиться надо. Он говорит, ну как мы будем молиться, сидура нет. Я Иисус ничего не помню. Ну ты помнишь, я не помню, а что будем делать? Давай, ну, папа говорит, что всегда, когда трудно, надо говорить Тейлим. Он говорит, я Тейлим еще не помню. И они решили петь Нигун Шельпиелим. И они решили просто мяукать мотив Тейлим, но от всего сердца. И дальше он, это как бы, это треть рассказа, а две трети рассказа, он описывает, как вот эта мелодия поднимается на небо. И что эта мелодия делает с ангелами, как эта мелодия доходит до Всевышнего. Это две трети рассказа. И это правда. Ну, как бы это очень литературно, очень красиво, но вот это правда, что в Таилим работает настолько все. В Таилим, когда я говорю, что, возможно, даже по-русски, я пользуюсь этим правилом, что нужна кавана. Понятно, что кто может так не видеть, это намного лучше. Несомненно. Вот, ну... Но если на иврите вы чувствуете, что вы читаете совершенно механически, а по-русски, потому что что сделал Давид Амелах? О чем в частности молился Давид Амелах, когда он создавал книгу Таилим? В частности, он молился о том, чтобы каждый был соавтором. То есть любой человек, когда говорит Таилим с каваной, любой человек, когда говорит Таилим эмоции, вот чувствуя то, что он говорит, это он как будто бы становится тоже автором Таилим, он как будто становится частью, это как будто становится тоже его. Поэтому вот эти 150 Таилим, они очень разные, потому что они призваны ответить, чтобы, ну как бы, когда человек с ними знаком, в принципе, там есть ответ на любое эмоциональное состояние, на любую боль, на любое желание, на любое, вот любое, что человек чувствует, он может сказать это вместе с Давидом и стать автором Таилим. Поэтому так важна кавана, потому что без каваны теряется вот эта часть соавторства. Представляете, вот, то есть, в принципе, Таилим. Это такая возможность просто взяться за руку с Давидом Элах. Поэтому получается, что он за тебя молится, потому что ты с ним вместе это сейчас творишь, ты с ним вместе это сейчас создаешь. И поэтому Таилим никогда не повторяются. Ну, как бы. Рядом дверь.
Верочка, спасибо тебе большое.
Шалом, здрасте. Что?
Написано вот такие эмоции, что по дням.
Да.
По дням недели, на каждый день, по темам. Вот как это выбирать?
Как силы есть. Значит, они в каждом, значит, они делятся по книгам. По книгам они делятся на 5. Это там 150 на 5 разделить, это примерно там по 30 Таилим. А они делятся по дням недели. На Йом Ришон будет написано. На Йом Ришон, на Йом Шини. Это там 150 разделить на 7. Они делятся по дням месяца. 150 разделить на 30. Насколько у вас есть силы, столько читайте. Это один вариант. Другой вариант чтения Таилим. Это вы можете читать, скажем, например, есть вариант читать... Мы считаем, что минимум хорошо выпишать хотя бы 10 Таилим в день. И можно читать за себя и за родственников. Читается возраст плюс один. Ну, например, там, человеку 50, 51, человеку 20, 21. Ну, вот так. Это как бы самые такие простые. И опять, мы уже сказали, что Таилим очень важна кавана. Вы читаете не только стараться осознавать, что там написано, и как-то к этому присоединяться, но и прямо вот до, после паровозиком присоединить, что вы хотите для этого человека, о чем вы молите для этого человека.
Это не зависит от времени дня?
Это зависит от времени дня. Таилим — это часть Танаха. В Танах не принято читать в темное время дня после выхода звезд. На самом деле есть кто говорит, что после Хацот Алайла, после 12 ночи уже опять можно, или там, в общем, там такое после 12 ночи и до первых там понятий рассвета — это такое спорное время, уже когда может и можно. А от Шхии до Хацот точно не нужно, но исключение, например, как у нас с вами, что мы учимся вместе, вообще можно. И на самом деле, даже чтобы ничего, если я просто решили писать им, тоже было бы можно, потому что в группе можно.
Представляете, какие чудеса у нас все исполнятся. Быстро загадываемся.
Нет, прям не быстро.
Не, ну правда, правда.
Стоилим будем каждый раз, когда читаете. Еще раз. Да, абсолютно. Как вам удобно. Если прям там вот опасность, то это по-другому, но обычно или если нужно по какой-то причине, вот скажем, вот этот сефер Таилим, в частности бедолага моя, с чем прекрасен, что у него на каждый Таилим есть немножко комментариев, потому что читать просто Танах в темное время нельзя, а учить можно. И если ты там читаешь Таилим, немножко что-то тоже, какой-то комментарий прочел, уже получается, что учишься. И совсем нет проблем в любое время. То есть малюсенькие эти комментарии, но они совершенно выводят.
А утром с какого времени как бы хорошо начать читать?
Ну, чем раньше?
Или весны?
Вообще. Есть разные мнения, но, скажем, как только вот вообще самое начальное начало рассвета, уже все прекрасно. Лота Шахар, Зман Рахамим очень большой. Ну, не в смысле не спите, но если вам самой по себе не спите, и вы решили это использовать, это прям, конечно. Окей. Давайте посмотрим, что я не сказала. Так это я сказала. Коля мэрта и лимба холь ем, килки ем, коля тура кула. Цифрам не надо. А, кстати... Ну вот это я почти все сказала. Топ шамрум из мурейта илим кодем датфила лизамер арицим вета лот датфила ларацон. Слушайте, как красиво он написал. Слово мизмор, это не от слова земер, а от слова лизамер. Лизамер типа литкор, разбивать, пробивать. Ну, как кирка, да, вот такая, какой инструмент. Вот то, что делают вот этим вот киркой, это называется лизамер. Нет, вот именно пробивать дырку, как будто вот разбивать, пробивать. Как дрель, да. Что, то есть, да, и... Да, то, что я... Не важно. Какие-то острые конец, вот так вот можно любой камень прошибить, пробить. Вот это вот называется замер, а вот это... И от этого корня слово замер. Это называется замар, а от этого слова замер. И что написано? То, что йом рэм зэмрэ тэлим кодэм эфэла. Лучше, хорошо сказать тэлим перед молитвой. Лизамер арицим вэтаалот зэтфилады рацон. Пробить каналы и пути для твоей молитвы, чтобы ее принял, Всевышний принял. Ну, я это хуже сказала. Да, тут шикарно. Миша Хаша Навша Едабек Бо Идбарах Едабек Лизмой Бесефер Таилим. Тот, кто чувствует вот такой душевный подъем, душевное желание прилепиться к Всевышнему, вот кто чувствует вот такую прям волну желания прилепиться к Всевышнему, лучший совет учить Таилим. Учить Таилим, читать Таилим. И он тут написан именно учить Таилим, что на самом деле, в принципе, Давид Амелех старался вот в этих как бы таких коротких, ну вот действительно сформулировать все принципы. Вы в порядке? Да, конечно. Не то, что я.
Это суша, мастер? Бери лапочка.
Там еще какой-то мягкий. Если ты представляешь, что будет тут другой на суше.
Представляете, сколько святых сейчас у нас, а?
Я потом расскажу историю реальную, которую я видела.
Истории про Тейлин, это как бы это очень важно, и все, у кого есть, я буду очень рада, потому что это, ну, это и правда, это нужно как-то укреплять это в душе.
Ну, пока вы смотрите, я скажу, девочки, у меня была знакомая, Таймания, она врач, она развелась, и ее дочке как бы не было пути, она никак не могла составить седу, и время тянулось, они выходят очень рано замуж, эта девочка никак не могла выйти замуж. Это мама, которая врач, в общем, достаточно занятая. Она взяла и стала ежедневно с утра прочитывать всю книгу. Она читала меньше месяца, и явился шедух.
У меня когда сын был в армии, он служил в турфарме. Ну и на тот момент турфарм, это было гораздо безопаснее Ромалы.
Ну, все равно, конечно.
Вот. И это самое... Он вообще такой парень, который никогда ничего не говорил. И вдруг он мне звонит вечером и говорит, может быть, я завтра не позвоню, я не знаю почему, меня точно пересылают в Ромалу. А там как раз заваруха была, это было ночью, я зажгла свечку, я прочитала книжку Тейлин, 10 утра был металлин, говорит, ничего не понял. Мне дали покушать и отправили назад в штаб батальона.
Другая. Рухаша, да. Это очень важно, если у вас есть рассказ, потому что это действительно...
Да?
Лои Драмич.
Я рассказывала, как мы молились, что потеряли документы в армии. Была какая-то заваруха, их называли спецнамилуимы. Притом очень серьезно было, потому что муж всегда ездил с ключами от машины запасными. Где он оставит машину, сам он машину заберет. В университете, на работе, еще где-то, ну вот так вот. И не вызывают, и не вызывают. И там уже война идет, и там они все перезваниваются. Через неделю после окончания военных действий, слышу, мой сын так говорит, но на доме не принято так говорить. И я говорю, что такое? Он говорит, представляешь, идиоты, какая-то девочка переносила документы нашего взвода из одной комнаты в другую, и потеряли документы. И нашлись через неделю после окончания военных действий.
Окей.
Говорит, наколдовала, я говорю, наверное, все мы наколдовали его туда.
Все мы молились.
В этой неделе были лекции, я не помню, на чьей лекции. Просто это даже на вашей лекции. Одна женщина сказала, ну какие, включилась в нее ночью. И она как говорит, что-то ей сказала, она так стала делать, и когда у нее что-то на душе плохо или какая-то проблема, она берет Тейлин, и вот кабану, конечно, и она очень так настроена, и вот так вставляет руку, на какой странице открыла, начинает читать. И она говорит, ну она потом поверила в это, и у нее все прямо, она говорит, теперь вот это у меня палочка-выручальчик.
Знаете, на самом деле, знаете, есть такое правило, что самые простые вещи, к ним, с одной стороны, тяжелее всего относиться серьезно, они на самом деле самые рабочие. Тейлин – это ну, самый такой древний инструмент еврейского народа. Лои Грамиц. Да.
Да.
Да. Самая переведенная книга, самая распространенная, самая, да.
Стоял, читал, пока он читал, у Гоголя есть рассказ «Вис».
А, да, псалмы.
Он читал псалмы. И пока он их читал, пока он не отрывался, его нечистая сила не трогала. Она не, на секундочку он отвел глаза.
Кстати, будете смеяться, но это так. В смысле, что если кому-то по какой-то причине, чтобы вам никогда и вообще не надо в это все верить и все такое, но если уж вы Гоголя... то это правда, что если, не дай бог, надо спасаться от чего-то такого нечистого, пока ты Тейлин читаешь, они не могут ничего сделать. Как стена. Это да, это прямо написано. Откуда они знают? Я не знаю, ну, да.
Не чувствуют.
Не, даже но правда работает прямо.
Вообще-то, наверное, не чувствуют.
Ну, откуда вот? Ну что, это в Гмаре написано, что они вообще, да, они вообще
не знают.
Нет, Всевышний Всевышний, что ты Илим спасают от всяких нечистых. Примет Илим спасают от нечистых. Окей. Лой драми цадик, ломар коль сефер тейлим бахоль шаво, медрей шаббат бешабато. Не помешают праведнику сказать весь всю книгу Тейлим каждую неделю. То есть это такой признак, если у вас получается каждую неделю закончить Тейлим, это прям признак, что Всевышний вас не помешают праведнику сказать всю книгу Тейлим. И михоль ломар сефер тейлим, па мехад бахоль, ва па мая, ва па мая бешаббат, ва штей памим бешаббат. Имеется в виду, что если кто-то может сказать, вот, ну вот как мы говорили, вот так вот на неделю, а в шаббат еще раз всю книгу Тейлим, или матов, кибет паамим, эм шин мизмурим, на 150-300 мизмурим, и это гематрия кофер, меватель, есерара, и все, что мы хотим, леватель. Значит, если прочитать в неделю два раза этот Тейлим, причем второй именно в шаббат, то это, во-первых, мехапер, это как мини-йом-кипур такой, это стирает грехи, и во-вторых, это защищает от чего, ну, если, не дай бог, в общем, от всяких неизвестных нам, неурядиц, невидимых нам, ненужных нам вещей, которые могут как-то вмешиваться в жизнь. Знать мы про них не должны, но вот можно построить себе защиту. Бесефер Эмек Амелех Ивима Асе Шая Бекфар Эхад Закен Ерей Шамаем Шая Ломед Сефер Тейлим Бехор Йом Увесхудзе Ницло Коль Емей Хаяв Шел Закен Бехуле Лелем. Тов. Ладно, в общем, я думаю, что все самое главное сказала. Теперь, есть, кроме того, что все Тейлим, в принципе, прекрасны для всего, есть Тейлим, которые они более адресные, работают там с какими-то каванот. На самом деле, каванот, не одна кавана у всех Тейлим, и можно их использовать по-разному. Например, как мы сказали, что вот есть этот вот способ читать по возрасту человека плюс один, или есть... вот этот вот Тейлим, да, Кофьютет, который разделен на все буквы, и можно строить имя человека из этих букв, да, это особенно работает, если человек болеет, ну и кроме того, теперь я вам просто для прикола расскажу тоже какие-то там виды использования Тейлим, я не думаю, что прям надо так делать обязательно, или там вообще, я не знаю, я вообще, мне сложно поверить, что сегодня многие люди это делают, но просто, чтобы вы почувствовали, насколько есть способ использовать Тейлим как аптечку, до такой степени, вот читаешь Тейлим вот таким способом, с такими действиями от такой болезни, такими способами от такой болезни, вот там потом тут потираешь, или потом вот тут с собой берешь, и вот так.
Ну,
вот
вы нам расскажете?
Ну, немножко расскажу, конечно, я не знаю. Но я же раньше вот это было прям, ну, вот использование. И есть куча свидетельств, как это вот далю. Ну, вот прямо были местечки, где женщины вот это вот все учили, знали, вот так вот лечились, прекрасно работало. Когда появились врачи и там аптекари на просторах? Когда?
Это вот
не просто, да, прямо вот, да. Я знаю, моя прапрабабушка очень так лечила, и прям я выросла на рассказах о том, как это все работало, вообще как это все спасало. Я не уверена, что сегодня бы это, ну я не знаю, надо какую-то очень большую веру, потому что сегодня, как бы, если Всевышний дал нам врачей, ведь им нужно ими пользоваться. Ну, как бы, я не знаю, какой уровень действительно чистой веры нужной и насколько нужна нормальность, чтобы вот почувствовать, когда тебе кажется, что ты прям офигеть, как веришь, а на самом деле не срабатывает, только ты, видимо, не совсем веришь и не кокетничать, и идти к врачу. Я думаю, что вот поэтому такие вещи сегодня не любят рассказывать, чтобы люди не... Ну,
идти к врачу, если можешь с тобой, а помочь врачу...
Что?
На Западной Украине до сих пор местное население от бабушки к дочке передается это все, они так все знают, кто-то там будет знали, как это сделать, как это прочитать, какой-то элим, и они это используют по сегодняшний день.
Ну вот я росла в семье, где мне рассказывали в детстве, что вот бабушка так делала, ну про бабушку так делала, но я пока не шла в книгу, как это написано, я не знала. Я вот...
Есть люди, которые просто вот этим занимаются, так они
это чувствуют, говорят, что нужно это прочувствовать, это очень задумано. Потому что, скажем, моя прабабушка, она маму вытащила из клинической смерти, дядю вытащила из смерти. То есть она наоборот, она делала то, что врачи не могли сделать с этими вещами. Но это какой-то, я думаю, все-таки другой уровень.
Ну, вы видите, вы рассказывали, когда ваша мама болела, вот помните, настолько. Вы рассказывали, вы еще не умели на иврите читать, и вы полдня сидели,
да,
читали, вам уже давали ей какое-то время, и слава богу.
Да, это просто, это, конечно, все такая для меня была история, насколько, там не было никаких каванот, я держала рядом, мне сказали, что Лена читает на иврите обязательно, я не знала алфавита, ну, мне дали алфавит, где было написано, там, вот эта буква читается как А, вот это как Б, и книгу ты или... А мама, да, она была в состоянии, что сказали, и я сидела часами, эти буквы соединяла, это было ужасно. Это, и она еще, я, знаете, это советские больницы, там много-много людей в комнате, я там сижу, люди... Хорошо, она была в таком состоянии, что она была, к сожалению, совсем, ей ничего не мешало, и... Да, и Барух Ашем, да, абсолютно.
Знаете, мои американские знакомые, которые знают там родственники, они очень хороший хабад, они очень так в Израиле, и они все читают Таилим, но так как Раби говорил, они не такие вот, ну, очень серьезные люди, но они ни слова не знают на иврите, вернее, они бэквудзе знают, и они такие читают, что надо, и вкладывают, и вот Таилим они постепенно выучили читать и читать, только на иврите, не на русском.
Это очень важно читать на иврите. Я уверена, что у меня была кавана, когда я маме эти буквы складывала. У меня была такая большая кавана, чтобы она выздоровела. Ну, вот такая кавана, чтобы Всевышний ей помог, что я уверена, что кавана была нормальная. Хорошо, что было с каваной, хотя я буквы складывала.
У меня вот в этом любовь, говорил, читать, знаешь, бери один-два, там, сколько это, когда каждый день чего надо, или там, не знаю, по субботам чего надо, и читай. Короче, на иврите.
Замечательно. Не, я очень-очень классно, значит, на иврите однозначно замечательно.
Когда-то на записи Рабанит Примабурсинкель, она сказала так вскользь буквально, что если очень-очень что-то надо, можно взять 13-й Таилим, читать его 13 раз в течение 13 дней, то есть каждый день по 13 раз. Ну, как-то мне это так запомнилось, что 13
уже. Ну, мы сейчас...
Моей приятельнице очень близко, у нее случился инсульт, ее забрали в Ихилов. И, значит, там занимались ее инсультом, и пропустили, уже начиналась корона, и, в общем, там был балаган. И они пропустили у нее еще дома, до того, как это все началось, у нее очень болели пальцы ног. И они как бы не обращали внимания, потому что-то там какая-то медсестра мазала, что-то не мазала. В общем, у нее вдруг обнаружили, что пальцы черные, и надо ампутировать кусок ноги.
Диабет.
И, в общем, дальше пришел один врач, сказал, что надо я этот палец. Другой потом посмотрел, там вызывали же Таихилов, там консультации бесконечные. Другой посмотрел, сказал, нет, надо удалять всю стопу. В общем, короче говоря, они торговали, сказали, что нужно удалять ногу до колена. И, в общем, еще ничего, и не взяли как бы окончательное решение, сказали, что будут еще один будет консилиум, будут решать, вот сколько удалить. Вот тут вот мне попалась вот эта вот вещь. Я взяла и начала читать. Ей не удаляли ничего. Сказали, да, это можно пролечить, это можно сделать, в общем-то, да, антибиотиками, да, всем все сняли.
А вы помните, как вы нас меня пришло научили, когда там говорили, вот что если кавана такая, знаете, и вот или что если исправляется что-то, там человек или заболел, или что-то. Вот, да? Я пару месяцев назад попала в больницу. Аллергический у меня был шок и задыхалась. Уже только я стала дышать, меня привели в чувство. Я все поняла,
Так а что ты читала, я не
понимаю. Да, да, да. Да, от сердца. Вы говорили, да, молитва от сердца. Спасибо.
Еще, девочки, могу добавить, что вот мне ее дочка позвонила, вот в тот день я с утра прочла, а дочка там дежурила. Ну, там ночью дежурил внука, а потом, значит, его сменила дочка и должен был состояться окончательный вот этот. И она мне позвонила, вот я прочла как раз 13-й день, и она позвонила, что отменили.
Баруха. Мамаш, окей, дамы, обратите внимание, как вы заметили, там было сказано не только читать Тейлим, но и учить Тейлим. То есть вот то, что мы тут делаем, это как раз называется учить Тейлим. То есть вы можете сами про себя тут каждый урок сейчас что-то попросить до, что-то попросить после. Это вот, вот то самое, про что мы сейчас читали, и это там засчитывается за много разных мест. То есть учить Тейлим и читать Тейлим, это абсолютно, ну, даже учить это в каком-то смысле лучше. Окей. Давайте сначала прочтем первый Тейлим, а потом будем его объяснять. Да? Ашрей иш, ашер ло алах байцат рашаим, бадарах хатаим ло амаду, вамашав исим ло яшав, ки им бетурат адуйной хавцой, бадарато егеу мама лайла. Вейней, вая ки эц шатуре плаге маим, ашер пирьё и тен бейто, вялео ло юбал. Веколь ашер яасе и цеях. Ло кен рашаим, ки им камоц, ашер тихсен руах. Аль кен, ло якуму рашаим бамешпат, вахатаим байдат садиким. Ки юде адуйной дерах садиким, вадерах рашаим цовэд. Окей, давайте начнем. Первое слово в Таилим – ашрей. Говорят мифаршим, насколько... давайте я скажу, или потом скажу, зачем этот Таилим использовать. Давайте сначала поучим, а потом. Говорят мифаршим, что так как... Таилим – это такая самая древняя, самая сконцентрированная книга мусара, книга этики. И говорят мне совершенно, что посмотрите, каким словом Давид Амелах начинает Таилим. Что в конечная цель – ашрей. Мы хотим, мы дети Всевышнего, нас сотворил Всевышний. Он нас любит, он хочет, чтобы мы были счастливы. Все, что он нас учит, все, что он нам дает, чтобы мы были счастливы. Это очень важная цель – быть счастливым. Мы совершенно не работаем в сторону аскезы или там, в сторону там, «давайте помучаемся, потерпим» или что-то такое. Просто дороги, к счастью, они выглядят чем-то, ну, по-разному выглядят. Люди, в принципе, же любой человек, ему кажется, что он хочет счастья, хочет спокойной жизни, хочет простоты. А дороги, которые ведут к счастью, это не все дороги. Ашрей аиш. Вот, во-первых, чтобы быть счастливым, нужно быть иш. Иш, помните, мы говорили с вами коннотация слова иш на иврите? Что такое иш?
Относительный.
Важный. Да, помните, что можно сказать адам, банадам, нож, там много как сказать человек. Иш – это важный человек. То есть ашрей и человек должен относиться к себе иш.
Ну,
как кому-то важному, как ну, это я слишком важная особа, чтобы свою жизнь или свое время или свои силы растрачивать просто так. Не каждый может себе позволить выбросить свою жизнь в помойку или там рисковать со своей жизнью или драться со своей жизнью. Ну, не важные люди. Важный человек не может. Вот это вот ощущение. Во-первых, очень важно чувствовать себя счастливым, быть счастливым, стремиться к счастью, идти к счастью. Во-вторых, осознавать себя иш, осознавать себя важным человеком, ценным. Помните, я, наверное, 100 раз это говорила, я так люблю, еще раз скажу, Рав Нахман Бреслов говорил, «Бьем шину ладата ухахта шаолам лоихоль биладеха». В день, что ты родился, ты доказал, что мир без тебя не может. Если бы в этом мире без тебя было можно, ты бы не родился. каждый день, что ты еще здесь, Всевышний, вот ты утром открыл глаза, Всевышний тебе дал расписку. Без тебя пока никак.
Хорошо.
Никак. И если бы можно было без тебя лезть сюда, то бы сегодня глаза не открыл. Открыл глаза без тебя никак. Вот в этом мире без тебя никак. Мы живы, мы необходимы. Мы ишь, мы очень важны. Мы всему миру важны. Мы не только, а как мы важны себе. Ну, я даже не хочу говорить семье, близким, как мы себе важны. Мы у себя вообще практически единственные. Окей. Ашея иш. Значит, что же нужно человеку, вот этому важному, ценному, чтобы чувствовать себя, чтобы быть счастливым, чтобы правильно использовать свою жизнь. Значит, и он говорит так. Значит, сначала сур мира веустетов. Это первый принцип, который нам приводит, такой философский первый принцип, который нам приводит Таилим. Сур мира веустетов. А отодвинься от плохого, сур, отодвинь плохое веустетов и делай хорошее. То есть начинаем с того, что не делать. Значит, человек, который не шел по совету злодеев, на дороге грешников не стоял, и там, где сидят, там, где вот обосновались развлекаться рейтим, Мушав, там не шары, мушав.
В компаниях нечестивцев.
Лейтим, это, ну, насмешники, какое-то слово, нет, мне кажется. Которые... Знаете, очень интересно, да, есть два...
Осмеятели,
наверное, да. Не сидел. То есть, ну и хорошо, ну и пусть нету. Зато это не насмешники, а смеятели более... Самое точное, я думаю, перевод... Даже если этого слова нету, хотя бы оно точно переводит. Это не хулители. Знаете, что я сейчас объясню, что это слово значит. Есть две основные дороги в объяснении этого слова. Мы сейчас пойдем. То есть, есть три этапа, как человек может... себя, ну, как человек может в жизни снизиться, уйти от дороги, на которую действительно Всевышний хочет увидеть, где Всевышний, говорит, там ты будешь счастлив. Вот три ступени, да, и каждая она следующая. И ступени делятся, как бы, тоже каждая на три части. В каждой ступени есть люди, с которыми не надо что-то делать. Что именно с этими людьми не надо делать, и некий уровень действия, который соответствует этой ступени. То есть у нас как табличку такую можно было бы сделать, да? Первая ступень «Ло алах байцат рашаим» – «Не идти по совету злодеев». Злодеи рашаим – это люди, которые, кстати, очень интересно, первые идут рашаим, как минимальный уровень. Рашаим – это люди, злодеи, которые совершенно осознанно, ну, абсолютно осознанно делают зло. Рашаим – это люди, которые выбирают делать зло. Ну, которые знают, что делают плохо, и так делают. Рашаим. Интересно, что второй уровень – это хатаим, грешники. Причем, помните, мы с вами учили перевод слова хет. Кто помнит? Что это значит? Промазать. То есть хоте – это не человек, который осознанно делает зло. Он, в принципе, не хочет быть хорошим. Ну, вот у него не удалось, вот он промазал. Он вот, ну, ошибся он. Он все время чувствует, что он... Ну, плохую, но ошибся. Он все хочет делать хорошо. Он вообще умлекована. Как говорит мой сын Шахахте. Он не как... Когда человек стреляет, ну все время мимо, ну идешь стреляет, ну часто мимо, но он, ну, грешит, ну правда, но у него хорошее намерение, просто. А третий уровень, это вот эти самые, вот, которые издевают, давайте лейцаним. Лейцаним переводится двумя способами. А простой перевод лейцаним. Лейцаним. простой изучение. Простой, я не знаю, не ладно, я пока так понесет, я потом мифаршим. Я хотела как честная, идти по мифаршиму. Простой перевод лейцаним – это человек, который перевирает и высмеивает. Ну вот типа сарказм, перевирает и высмеивает. И написано в Талмуде, что запрещен любой лейцанут, кроме лейцанута Будазара. Кроме, запрещено высмеивать абсолютно все, кроме идолопоклонства. И объяснение там такое, что вот есть что-то в мире важное, ценное. И то, что делают насмешки, то, что делают эти издевательства, это, ну, это сегодня такое популярное слово «обесценивать». Это вот...
Профанация.
Профанация, обесценивание. Что очень... Ну, как бы ты можешь... можно сколько угодно осознавать, как важна какая-то вещь, но и как только про эту вещь начинают шутить, очень...
Есть еще такое слово «фиглярство». Вот все, что ты сделал там хорошо, они
это все... Мне кажется, что вот обесценивание очень точное. Что это, и главное, как бы ты же мозгами понимаешь, тебе это фу даже слушать, этот сарказм по поводу... Там есть какой-то очень хороший человек, ты понимаешь, что он делает хорошие вещи. А кто-то на него делает там пародии, или смеется, или перевязывает. Ну типа, давайте не будем слишком серьезными. И все, ты не можешь уже относиться к этому человеку. Вот действительно, вот... пиететом или... И вообще, как говорит Талмуд, почему нельзя смеяться над людьми? Что люди – это очень серьезно. Нет ничего серьезнее, чем люди. Помните, мы начали «Ши Аиш». Это вот ощущение не только себя «Иш», ощущение всех «Иш». Люди – это очень серьезно. Нельзя унижать такую серьезную вещь, как человек. Есть история про Рава, который пришел в новую общину, и он узнал, что в этой общине очень принято давать прозвища такие немножко уничижительные. И какой-то человек рядом с ним кричит там кому-то: «Эй, Джинджи, иди сюда, Джинджи, иди сюда». Рав говорит: «Что ты делаешь? Ты что, не знаешь, что тот, кто высмеивает или дает вот такие прозвища смешные, он будет геном?» Этот мужик говорит: «Джон, что вы так серьезно? Все его называют Джинджи». Рав говорит: «Не волнуйся, в геноме есть место для всех». Это как бы это очень было. Нет, это не мой, это то, что сделал этот Рав, как бы это вот это правило, что нельзя насмехаться ни над чем, кроме Абудазара. Оно не именно про Абудазара, оно там объяснено, что Абудазара — это само, что идея Абудазара — это переврать реальность. Ну вот есть реальность, что есть Всевышний, который сотворил мир, и приходит Абудазара, которая сама по себе лицанут на Всевышнего. Она сам, она уже перевирает реальность, она уже унижает реальность. Поэтому, если смеяться над этим, или если прикалываться над этим, или быть саркастичным над этим, ну или перевернешь назад на место, ну или хотя бы нет никакой проблемы, то что уже перевернуто, не переворачивает. Может, в хорошую сторону еще перевернешь. Поэтому то, что сделал этот Рав, понимаете, да? Ну он был очень саркастичен. В геноме это для всех, это настоящий сарказм. Но он взял вещь, которую люди перевернули, и над ней можно смеяться, и перевернул ее, ну, в надежде, чтобы у людей встала правда на место. Ну, как... То есть то, что Кодыш Борогу в принципе создал вот эту вещь, что есть такая штука лейцанут, что у нас есть чувство юмора, что у нас есть вот возможность над чем-то смеяться, это очень важная, очень нужная вещь. Что когда мы видим какую-то вот активную неправду или издевательство, или ну вот что-то, что не должно быть, что вот какую-то перевернутую вещь в мире, какую-то неправду в мире, вот это вот что-то вот это. Ну замечательно туда положить свои способности к сарказму, и замечательно там над этим посмеяться. Может быть. Ну, я не знаю, в стихии это, я смотрю, я не знаю, это вообще. Смотрите, мне кажется, что важнее, как относиться к пародиям на людей.
Ну, на людей как-то однозначно.
Не, ну, скажем, если там какой-то человек, который все там, он сам себя там оскорбляет, или он сам там переворачивает что-то, и делает пародию, которая прямо высвечивает вот вот этот его нелогичности, вот эту его там, вот эту его нечестность, это может людей перевернуть что-то в голове и поставить что-то на место. Значит, этим, возможно, можно пользоваться. Не то, что там никого нельзя посмеивать. Нечестность, ну, перевернуть нечестность, это хорошо. А другое объяснение слова лицанут, это на самом деле в Мефаршим есть два объяснения слова лицанут. Одно из них это вот то, что мы сейчас сказали, да, вот это переворот сознания при помощи сарказма. Вот как это по-русски, переворот сознания при помощи сарказма? Вот я на самом деле почти дословно сейчас сказала.
Ничего,
что это значит? Ну да, я понимаю, но вот одним словом,
по-моему. Одним словом не выразили.
Ну, насмешничание, и может быть оно самое быстрое. Ну, я не знаю. Ну, вот. А второй вариант, это вообще другое совершенно объяснение, хотя мне интересно, как вы почувствуете, связаны, не связаны, что это неоправданное безделье. То есть человек, он лицан, это человек, который впустую тратит время. Ну, вот там вот, ну, скажем, там человеку надо было там поесть, не знаю, там помолиться, он поел, помолился, вот, и он бесцельно тратит время. Вот это называется лицанут. По части комментария, вот это называется лицанут. Что человек, как вам кажется, это связано, эти два объяснения?
Ну, тяжело понять, если он помолился, уже
что-то сделал хорошее. Ну, уже сделал, а вот сейчас что? Ну вот хорошо, вот 5 минут назад он не был лицан, пока он молился, ел,
потому
там,
не знаю,
что. А вот сейчас, когда он идет, сейчас он лицан.
Ты лежишь, ничего не делаешь, уже ты уже...
Глупости, голову лезут.
Ты что, уже не человек?
Ну, ты же ничего не сделал.
Смотрите.
Что тебе отдыхать?
Не-не-не-не, вот скажем, отдыхать, потому что человек устал. Ну, вот и он чувствует встал. Необходимость отдохнуть, он занят, он действительно дает телу отдохнуть, когда тело физически устало. Это что-то другое, да. Это опять что-то другое. Ну просто, вот у человека есть свободное время, он ничего не занимает. Там, как Талмуд говорит, у тебя есть свободное время, учись. Всегда учись, да. Здорово, учись. Вот есть время, учись. А вот человек, который вот свое время нарик, вот в пустоту. То есть на самом деле общее считается, что общее между этими понятиями, что это тоже что-то, что переворачивает, что-то очень настоящее и правдивое, вот во что-то само ощущение жизни, которую не жалко тратить, вот само позволение себе видеть свою жизнь как что-то, ну, что не жалко, что можно и подумаешь, как пройдет, когда там этот день закончится.
Да.
Это само по себе очень большое вранье. Это само по себе очень переворачивает голову совершенно вот, в нездоровые направления. То есть, смотрите, как интересно. Если бы вы подумали, из 3 людей, один из которых Раша, второй Хоте, а третий Лец, кто самый плохой, кто самый хороший? Мы привыкли думать, что Раша самый плохой, а тут Раша на первом месте идет.
Раша, ты сразу видишь, что он Раша, и ты понимаешь, как бы, что от него можно ждать. И когда Лиза Эрмине.
Замечательно. Есть же Азахон, Нахон. Нахон, потому что Раша, у него есть некая однозначность. Он, скажем, Хоте. Человек, который все время нечаянно, и все время не хотел, и все время не специально, у него очень мало шансов исправиться, потому что он, ну, он живет вот в этом самом нечестном мире. Он живет в мире, в котором он просто, он хороший человек, он хочет только хорошего. Ну вот как-то так все время складывается, как-то так. Он вообще в виду не имел и не хотел. Ну как?
И вот опять.
И вот опять. И у этого человека нет шанса справиться. Но для того, чтобы справиться, нужно осознать, нужно, чтобы совесть проснулась. Нужно перестать себя оправдывать и вообще увидеть себя по-честному и сказать, йоу, ну вот в этом я, ну правда же в этом я что-то, ну, прям неправильно делаю. Надо, чтобы стыдно стало. Надо, чтобы захотелось изменить что-то. Хоте, что вдруг? Что я могу изменить? Ну промазал человек. Ну промазал. С кем не бывает? Со всеми бывает. Что такое? И почему самый плохой лес? хуже, чем Рашавы Хоте?
Потому что он нет, до него не достучишься.
Потому что он не просто. Раша и Хоте прекрасны тем, что они сам себе Раша, сам себе Хоте. То, что делает Лет, он же не себе это шутит. Ну, если бы, скажем, он себе в голове шутил, знаете, иногда это очень классно, там, если находишься в каком-то очень вредном месте или очень прямо плохом месте, вот просто самой с собой хотя бы сидеть и самой с собой прикалываться, самой с собой там, ну, не позволять, чтобы тебе мозги перекрутить, а самой с собой там находить какие-то, ну, не для кого, для себя, как использовать вот это вот как такой, как щит. А Лец он так не делает, он именно, он работает... От него такие круги по воде. Он делает так, что у других людей голова переворачивает. Конечно, он опасный. Конечно, это самое опасное. Потому что нет худшего греха, чем навредить другому. Это самое, ну...
Очень правильно. Обесценивание, правильно.
Это...
Для людей от нее насмехаться что-то такое.
И все, это не может, и другие люди просто не смогут к этому относиться действительно по-настоящему, вот как к душе, или как...
А главное, что это почти невозможно потом исправить, потому что если у человека в голову уже как бы вот это мы смеяли, то потом уже сколько бы уже серьезно и не говорили, но уже не возвращались.
И более того, какие серьезные вещи, то ли запомнят, то ли нет, а шутку...
Да, это уже...
Они прям, ну шутки, ну все равно, эти люди вот так не смотрят. Сначала мы вспоминаем какие-то анекдоты, потом шутки лучше, чем стихи запоминаются.
Я видела даму, которая пишет стихи, вот я все ваши слова. И когда она какие-то праздники, она вот прямо выходит. Ну, это легче, не важно. А сегодня она пришла что-то по каким-то делам в социальный дом. Заходит учитель танца. Она говорит, что это за Гаврис? Я говорю, да мораль. Она так, вот ее стихи потом это понимаешь, что она живет со другим, как людей она
это видит. Был очень интересный рассказ, по-моему, Гробовского, про мальчика, который его все время задевали. И он придумал себе такую защиту от карате, она называлась шуте, он высмеивал. Детей. Находил какие-то в классе. Тот, кто его обижал, он находил такие больные стороны и жаловал. Его начали вот так паять. Это он был очень немощный такой, слабенький, ну такой физкультурный раньше. И вот как он пишет, как мальчишка изменился абсолютно, он был очень глупый. И вот это шуте довело его до того, что он просто стал от него шарахнулся.
Сделала, есть, потому что с одной стороны, как бы это его защитило, потому что в принципе этот инструмент Всевышний его послал в мир, чтобы мы могли себя защищать, чтобы у нас был инструмент переворачивать лживые вещи опять на ноги. Но с другой стороны, человек, который очень классный пример, что человек, который позволяет себе много этим пользоваться, то он
заиграл. У него
была четкая
шуте от
карате. Я вам рассказывала про мальчика, который ослеп?
Нет.
Есть древняя такая еврейская сказка, она про... Ну, я не нашла самого первого источника, он упоминается много где, но я так... Кушет очень старый такой, что в одном местечке был мальчик, которому папа рассказал, что нельзя просто так открывать порог, это нельзя просто так брать Тору, нельзя с Торой просто так играть, нельзя, это не игрушка, это не что-то смешное, это очень серьезно. Кто просто так откроет порог, тот ослепнет. И мальчику стало так интересно, и никто из его друзей не был готов с ним идти. Все говорили, это нельзя делать, это нельзя просто так затрагиваться, столько времени тфилы. А ему было интересно. И он подошел, и он открыл порохет, и он достал и поподкидывал несколько раз Тору. И он положил Тору на место и сказал, какие глупости, вот я же не ослеп. И он ушел, и там разные окончания, ну, и там стал жестоким человеком, и всю жизнь думал, что он не ослеп.
Понятно. Нет, я думала, на полном серьезе ослеп.
Хуже.
Да, но это еще хуже.
На полном серьезе, да. Но вот это лицанут, вот это когда человек теряет вот это вот внутреннее этическое зрение, когда да.
Там не ирония, не что-то, а вот какие-то такие, я не знаю, ну кто не смотрит, я каждый раз думаю, что вот это вот лицо, ну, мамаш на этом уровне, то есть.
Да, очень вот, саркастично.
Во-первых, есть стендап идиотский, я извиняюсь. Да. Где-то он всегда кого-нибудь проявляет. Я не знаю, если кто видит, то там нет ничего нормального или умного. Проявляется. И вот эти вот, ну, я не говорю про всякие имели прочих, да, но вообще просто людей. Весь стендап такой дешевый, и вот над кем-нибудь посмеяться бы. Почти нет другого.
Мужик, как он. Ну, это самое легкое, потому что это как, ну, как, знаете, как, если хочешь, чтобы там людям понравилась твоя еда, сделай ее там очень острой или очень сладкой. Ну, уже такой примитивный инстинкт. Лица, ну, то, чем он опасен, что он действует на примитивный инстинкт. Всем прикольно смеяться, всем, как только кого-то унижают, ты чувствуешь себя, ого-го, орел. Лицанут. Там тоже есть лошонара, возможно, но то возможно и нет. Лошонара – это правда. А лицанут, он построен на лжи. Он построен... Там лицануту неинтересно, чтобы это... Лицанут везде, чтобы было смешно. Там может вообще никакого отношения быть к правде ни к чему. Лошонара, он обязательно должен быть правда, но которую не рассказывают. Там рахилут, сплетни, тоже там не обязательно правда, но что-то к человеку близкое. А лицанут, тебя вообще... Ну, ты же хочешь просто... Окей.
Я говорю про здешние, которые не про какого-то большого.
Если вот я думаю изучить биографию вот этих актеров, которые вот артиста выступают.
Мне кажется, это не, ну, то, что я ужасно скажу, я честно думаю, что то, что человек пережил что-то в жизни или переживает что-то в жизни, это, конечно, должно вызывать сочувствие, желание помочь, все что угодно, но это не оправдано. Разные люди переживают разные трудные вещи, нельзя, ну, это не дает позволения терять человечность или там, издеваться над другими людьми. Ну, как бы мы понимаем вот этого мальчика из этой истории, что его обижали, и он искал способ защититься, но понимаем, но это не, ну, ну хорошо, он не должен...
Я имею в виду, что я сейчас для себя сделала вывод, о котором я сейчас говорю, что вот эта девочка, она очень популярна в России, и вот я понимаю, что у нее вот эти были психологические травмы, и вот она...
Сейчас я сделаю.
Подожди, я хочу вам что-то сказать, изменила кучу, и все все равно не хотелось бы. То есть я имею в виду, что психологические травмы, они, может, объясняют, но они точно не оправдывают. Ну, если...
Я включила.
То, что у человека... Все хорошо. То, что у человека там сломанная рука, не позволяет... То, что у человека сильно болит что-то, не позволяет ему забивать окружающих. Но мне же больно, да, и мне от боли прямо везет, а вы тут пищали. Тебе больно, сочувствую. Избивать окружающих нельзя. Ну вот это человеческий травм, вот они на том же месте.
Нет, так я к этому и сучу. Она не понимает, почему это у нее так. Я вот сейчас... не понимает, почему у нее так... У этой девочки, кстати, тоже. И у семьи, и у детей ничего не получилось.
Ну, это все получилось.
И у нее было...
Ну, как, детей нет.
Поэтому она этого не понимает.
Окей.
Кому тогда ушли?
Хорошо, поехали. То есть, смотрите, итак, посылка рассказывает историю. Как человек портится? Сначала он олех бейцат решаим. То есть идут там люди, не лучшие. Они о чем-то интересном разговаривают. Может, о бизнесе, может, что-то интересное там. И он говорит, ну я же не испорчусь от того, что я просто рядом с ними пройду. Что такое идти? Идти, то есть, с одной стороны, как вы помните, мы говорили, что этот пасук говорит о той дороге, на которой можно идти счастье, да? Окей, находится дорога, но я же на этой дороге не собираюсь застревать. Я всегда могу остановиться. Я всегда могу свернуть, я всегда могу прекратить. Говорит Давид Амелах, ты начинаешь идти с Рашаим. Я, как правильно сказал, я же понимаю, что это Рашаим, я понимаю, кто это. Я все осознаю, я просто немножко воспользуюсь. И... Следующий этап. Бедерех Хатаим Лоамат. Ты пока с ним прошелся, ты уже оказался на дороге. И на дороге вот этих, но уже не Рашаим, которые тебе очевидны, а уже Хатаим, которые, ну, в принципе, хорошие люди, что такое. И там ты уже встал. Только не остановился, чтобы не портиться, а уже встал с ними, там корень начинаешь пускать. И дойти до того, пошаблить ним, лоешав, да, и что это уже место, где прямо вот, вот так люди живут. Уже даже никуда не двигаются. Уже даже не дорогу выбирают, а все, уже мушав, уже деревня, уже пришли. Уже все пришли, уже все вросли. То есть, насколько, да, понятно, что Давид предупреждает, насколько важно, с кем мы рядом, кто нас окружает. И насколько важно понимать, что никто ни от чего не застрахован. Начинаешь какую-то дорогу, дальше встанешь, дальше сядешь. Киим, а что да? Это нет, а что да? Киим, бетурат ашем хавцо. А наоборот, чтобы его хефет. Помните, мы говорили в Эшетхайле про это понятие, что она должна бы хефет делать руками, что он, а тут, чтобы, а он говорит бы Тората Шем Хавцо, что вот, чтобы Тора была что-то хефет, хафет, Тора была что-то, что ты прямо вот хочешь и прямо вот, да. А за какой цвет? Не в ешивах есть понятие. Хефта Шельтора, что человек должен стать Хефта Шельтора, что ты так, что человек должен с таким желанием учить Тору, с таким, с такой заинтересованностью учить Тору, чтобы Тора стала в нем заинтересована. Чтобы он стал кусочком Торы. Хефет — это такое слово между лакфос, хотеть, и между хефет, штучка. Чтобы Тора была такой интересной для тебя штучка, ты так должен ее хотеть, чтобы ты сам должен стать штучкой Торы, частью Торы. Ким Батурата Шем Хавцова, Батурата Еге, Йомам Валайла. И Тора ему хочется заниматься днем и ночью. Не в смысле круглосуточно, в смысле, что вот когда мозг говорит, ой, хочу что-то вкусненькое, что-то интересненькое, он не лезет там что-то прикольненькое, что-то там такое. Ну, не в смысле нельзя никогда, а в смысле идеала. А он включает еще кусочек такого умного, что-то послушать, что-то такое. Знаете, бывает там человек ночью что-то там встал, он там... Вот он не какой-то там, чушь немножко посмотрит, а он еще такой кусочек. Есть гешмакт. Вкусняшка такая. Дать мозгу вот вкусняшку от Всевышнего. И тогда что получается? Ве аяки эц шатуль аль палгей маем. Ашер пилью эт энбе и то, ве але улой уваль, ве коль ашер ясе и цвех. И тогда он получается деревом, которая выросла из воды. Ну, вот дерево, корни которого в воде. Все, знаете, баниас обычно. Баниас, вы были в баниас? Там обычно подводят, там есть такой огромный древний дуб, который вот такой классический, там этот поток течет, и он прямо вот у него эти огромные корни из воды, он там неизвестно сколько лет тому дубу, там какие-то сумасшедшие количество лет, он громадный такой, и он растет из воды. Потому что с одной стороны кажется, ой, а что он не сгниет, у него всегда есть много воды. А там у него и земля есть совсем, что нужно, у него такие корни, но это сложно. Ну, если бы так, все бы деревья росли из воды, а мы мало деревьев видим, которые растут из воды. Но те, которым удалось вырастить из воды, никто не скажет, что это легко. Ну, понятно, что человеку... как Аристотель говорил, человек готов идти на любые усилия, лишь бы не думать. Если мы занимаемся Торой, это никак не про не думать, это никак не про легко. Это вот этот перек у нас для начала нам Давид должен разогнаться. Потом мы будем говорить про композицию, как построено. И все про Ким делятся на три части, примерно, как они там, у них есть реально у некоторых архитектоника, они прямо построены некоторые как здания или как вещи. Там прямо есть куча всяких вещей, что надо прямо вот, ну, там не получится все сделать прикольненько. Там надо будет тоже, знаю, подумать. А я какие-нибудь шутки или какой-то сарказм послушать. Это же кайф. И думать не надо, и ты страшно умный. Потому что они все идиоты. Над ними все можешь смеяться, а ты сидишь вот с этой стороны экрана, про тебя никто не знает. В окопе, ну, очень умный. В окопе, ну, прям молодец. И...
Винтовка с кривым углом.
А вот это, да?
За углом.
А вот эта вот способность все-таки пустить корни бы благие маем. Маем, это понятно, это всегда метафора на Тору. Пустить Тору, корни в Тору, пустить корни, чтобы действительно ценное, действительно умное, прямо от Всевышнего. Это усилие требует. Если получится, эки эс шатуре плодии маем, ашер перьёет энбе и то, что он плоды даст вовремя. Ну, знаете, есть такая вещь в жизни, чтобы такая большая браха, большое счастье, когда все получается вовремя. Ну вот когда в жизни сейчас такое время, люди как бы нам, ну, старость очень наступила. Мы намного дольше живем, и позже стареем, и, а с другой стороны, вдруг начинает казаться, что и взрослость отступила, и смелость отступила. Знаете, сейчас официально юность до 35 продлили. Официально. Официально. Человек до 35 воспринимается, как в нашей молодости 18-летний. Ну, типа, что с него взять ему? Господи, 35 каких-то, кто еще?
Да, ну, оружие ребятам 18.
Оружие дают, куда они денутся. И понятно, кто в 35. Ну, а с другой стороны, какой процент в цивилизованном мире жениться только начинают думать? Знаете, как эти сценарии фильма я вам рассказываю, люблю. Девушка 45 лет. Со всем уважением. Ну, большое счастье и большая себя бешма, когда вещи в жизни происходят вовремя. Когда вовремя...
Ну, так они сами себя девушками называют, прибахуемыми.
Ну, совсем, совсем.
Трое детей, ей говоришь, говорит, а это не бахура.
Ладно, когда у нее трое детей, она бахура. А когда она, ей много лет, она только начинает задумываться,
не пора ли замуж, а не пора ли детей.
И, ну, вот у меня были дети, когда мне было 20, у меня были дети, когда мне было 30, у меня дети к 50, я вам честно скажу, нищета, опыт не помогает. Ну, спасибо Всевышнему, это огромный подарок, это огромное удовольствие. Но то, как человек, ну, человеческий организм явно рассчитан на детей не к 50. Ну, совсем правда, вот честно, кайфом, который в этом и вообще я правда понимаю, что я больше так как бабушка веду все время, господи, какой подарок, так важно. Воспитывать надо, границы ставить, я такая еще. Ой. С внучкой это вот так проходит. С детьми я прям себя за шиворот. Меня долго не хватает. Это ужас какой-то. Они такие смешные, но очень трудно в моем возрасте. Серьезно, прям, ну, трудно. Я спрашиваю там дочку, а во что ты в садике играла? Она смотрит, как на дурочку, говорит, мама, у меня нет, ну, видите, неважно, у меня нет времени в садике играть. Я не занимаюсь такой базан. Я говорю, чем занимаешься? Я хулиганю. А сколько у нее время там играть? Она хулиганит, она не знает. Ну вот как после этого там воспитывать серьезно? В 20 было нормально, в 30 было ничего. В 40 еще с трудом, а к 50 прям трудно. Очень хочется после этого, не знаю, быстро начать со всеми делиться, какой смешной ребенок, как она хулиганит.
Извиняюсь, у меня племянница была маленькая, ходила спать. Вечно били мальчишек, девчонок. И когда моя сестра, Царство Небесное, приходила, и кто-то из детей жаловался. И она ей говорит, Настя, как тебе не стыдно? Она говорит, а тортила сказала, хочешь драться, так делись.
Очень интеллигентный ребенок. Очень интеллигентный. Я вчера встретила идеального зятя. Жалко, ему 3 года, боюсь, не доживем. У моей дочки, значит, в саду есть друг. И тут она приходит позавчера и говорит, все, я ему сказала, что я не хавыра. Ну, ей тоже 3 года, это значит, уровень 3-летних. Я не хавыра, я буду дружить там с другим мальчиком, я не хавыра. Они так дружат вообще, такие, они на пару хулиганят, воспитательницы все от них плачут. Как можно такую дружбу прерывать? Вот. Я ее привожу на следующий день в сад, и этот, он такой мягкий, 3 года, такой маленький такой, несется ко мне с другого, вообще на нее не смотрит. Несется и кричит, а ты, мужчина, ты мама уедет, как я тебя люблю? Человек не может. Я поняла, что я встретила идеального просто будущего. Идеального. Этого мальчика надо было снимать и показывать всем хатанам, как нужно себя вести с мамой. Если что-то не так с женой, беги. Она возвращается, я говорю, ну что, с кем ты играл? Ну, конечно, с ним, такой хороший мальчик. Конечно. А я теперь как... За него знаменами. Ладно, извините, так все. Давайте. Да, есть. Ну, конечно, вот как в такой ситуации мама остается? Ну, не вовремя. Надо очень тяжелая работа над собой. Раз Всевышний видал, он в меня верит, конечно. Ну, бабушке было бы проще. А?
Только относительно самого человека, то есть, допустим, праведник, он смотрит на человека, он не видит, что он плохой.
Раша это некое объективное понятие, не субъективное. Раша Рамбам дает четкое и ясное объяснение. Раша это человек, который, если бы взвешивали грехи и заслуги, грехов было бы очевидно больше, при этом это утвердилось сознательно.
Но что? Мы же не знаем, сколько он.
Ну,
относительно
Всевышнего. Ну, понятно. Ну, скажем, вы представляете себе, что этот человек, он как бы сознательно, спокойный там.
Ну, то если там учит, да, не идти с Рашаим. Угу. Но в жизни у меня часто было, что. Ну, не часто, но было такое, что я считаю, что, допустим, этот человек хороший, а там другой считает, что он плохой, или наоборот.
Не, ну, конечно, это вы оцениваете для себя. Ну, как минимум предполагать, что да, есть такая вещь Рашаим. Что, ну, не все люди. Мы, конечно, должны ладун на кавсхуд, но только ладун на кавсхуд в лучшую сторону по Аллахе нужно только или средних, или праведников. А людей, которые ближе к Рашаим или Рашаим, нельзя судить в лучшую сторону. Нужно быть с ним честным.
То есть он просто не скрывает, что он Раша?
Ну, не скрывает, что он там, да, что он нарушает все, что он там. И опять, разные вещи. Человека так воспитали, человек... не знает. Не знает, тенок ше не жбает, не Раша. А человек понимает, знает, плевать хотел. И там в мицвот, в каких-то вещах, связанных с порядочностью. Ну, какие-то... Окей. А, значит, период НБИТО. Что Всевышний ему за это обещает? Да, что он даст, что в жизни все будет вовремя, плоды вырастут вовремя. А Леолоеволь, его листы не осыпятся. Ну, это в смысле природа бейтон, там дети, там какие-то результаты, работы, результаты. А лепестки это части него, что, ну, то, что касается важного для него, оно с ним сохранится, оно не осыпется. В коре шире осыпется, и у него будет Всевышний ему обеспечит отслаху, да, в том, что ему важно. Локен Рашаим, не так у злодеев, не так у Рашаим, ки им камоц ашертит фенурох. Почему не так? Они как комод, это вот когда пшеницу выветривают, слетают вот такие сухие...
На спайке.
Поло.
Правильно.
Нет, в трубе это не
поло. Мне очень нравится это слово, для меня поло очень красивое, поло. Мне очень нравится. Видимо, поло это перевод комод. Вот когда, да, вот когда выдувают пшеницу, есть такие тонкие, такие вот эти такие от неиспользуемые части. Просто чтобы очистить пшеницу, их сдувают. И они настолько тонкие, настолько они легкие, что они просто их ветер куда угодно. И в этом суть Раша, что вот сейчас ветер подул сюда, он сюда. Сейчас ветер подул сюда, он сюда. Сейчас все думают вот так, он тоже так думает. Сейчас его убедили вот так, да пожалуйста. Вот так вот его и носит. Цадик у него такие твердые корни, что так, такие крепкие корни, что вот эта вода его не снесет. Вода, ну, Тора это очень много хухма. Нужно очень в земле стоять и такую нормальность сохранять, чтобы это большое количество мудрости и воды тоже никуда не снесло. То есть цадик у него есть вот свое, слышишь, у нас прям такое, это тут на столе, иллюстрация. Цадик у него очень, у него и бутылок стоит на месте, он все слышит, все воспринимает, все абсорбирует. Все, у него ясно, у него есть восток, у него есть корни. Раша, его понесло, занесло. Как вот это мечет человека. Алькен, лоя, кому решение помешает. Как его можно в этом множество? Ну хорошо, вот он так вот такой, за что его вообще наказывать? А может его никто не будет наказывать? Но лоя кому бы мешать. Но когда придет суд, гадоль венура, да, когда будут судить, может его и не накажут, но и ничего хорошего от этого полета во сне и наяву, от этих полетов направо и налево у него не получится. Может его и не накажут, но встать он не сможет. Но в суде ему не за что, знаете, я вам рассказывала анекдот про мужика, который читать не хотел учиться. Тут тоже древний анекдот. В общем, один человек. Ну, только вы помните, видите, бедненько. Ну, слушай, большую часть урока вы же не знали, ничего. Выдержите. А? Что? Держите рука. Значит, один человек, он еще когда был маленький мальчик, он подумал, что Тора, так много обязанностей, мицвот, вообще наказание за грехи, зачем ему это все надо, но он еврей, деваться некуда. Он придумал, что если он не будет уметь читать, то потом он придет туда, его спросит, а что мицвот не собирал? Он скажет, я читать не умел. Я просто не знал, что читать не умел. В общем, он так и сделал, всю жизнь принципиально не учился читать. Умер, приходит туда, ему говорит, что мицвот не собирал. Он говорит, читать не умел. Не мог учиться, читать не умел. Ему говорит, а, ты прав. Ты прав. И писатель говорит, ну что же нам с тобой делать? Мы теперь, как бы, врать тебя не за что, и вас вроде не за что. Что с тобой делать? Написали ему записку на пропуск. Ну иди там, посмотри в рай, в ад, выбери, что тебе нравится. Он сходил в рай, хорошо, ну хорошо. Но если есть такая возможность выбрать, пошел в ад посмотреть. Приходит в ад, ужас, жуть, вообще ужасно, вообще. Он быстро к выбору, там стоит, значит, на выходе такой ангел. Он говорит, что обалдел, суд не выходит. Он говорит, у меня пропуск. Ангел говорит, а, я читать не умею. Вахатаим байдаться диким. Окей, ты просто ошибался, ты просто промахивался, но тебе не за что сидеть среди праведников. Тебе Ганедон просто не за что. Как бы, окей, тебя никто не накажет. Тут, ну и толку. Киюдеа Ашем Дерас Садиким. Знает Всевышний дорогу праведников, и Дерас Рашаим Туабет. Дорога праведников. Это и то выглядит дорога. Но эта дорога, она бы и не Ашем, а эта дорога, она просто пропадает, растворяется. Ну, как вот эти вот слова. Полова. Ну, просто отлетает, улетает и все такое. Давайте, хотя у нас время кончится, все-таки хочу немножко про Сгулот. Просто для примера. Вы как вы думаете, прочитать этот Тейлим? Я сразу вам скажу, давайте просто для прикола попробуйте. Для чего? Этот Тейлим много для чего, но в первую очередь. Вот я хочу сейчас больше вот как... Вот в первую очередь, для чего это самый крутой этот Тейлим?
Для сознания себя.
Я дома для беременных.
Ну вот, все мне испортили.
А, да?
Молодец какая. Это чтобы не было выкидыша.
А выкидыши.
Главная работа этого Тейлим, чтобы не было выкидыша. Если беременная женщина, это прекрасно для себя. Да, это прекрасно для праведности, это для кучи вещей. Но вот первое его, вот сгула его, вот то, как он работает, чтобы не было выкидыша.
Нет, я подумала просто для праведности, что вот ребенок, который формируется, он выбирает дорогу. Про выкидыш я не знаю.
Это штука, чтобы не было выкидыша. Вот это вот Тейлим, ну как штучка, это чтобы не было выкидыша. Теперь я вам прочитаю, как это делали вот в классической еврейской медицине, чтобы, скажем, вот у женщины сложная беременность, грозит выкидыш, что делали? Я опять, это не в смысле, давайте все так делать, просто ну, интересно. Нужно было написать самому, переписать этот первый перек на клав цви, на, именно на клафе из цви. Ну, это все хорошие кожи из оленей, именно из оленей.
Из
оленей, на оленей кожи, именно на оленей коже. Ну, так что нам не грозит этот конкретный. Но есть намного более простые. Например, бет вообще очень легкий в исполнении. На оленей коже. До слов ад ашер ясей цвех. И там определил выделить там буквы алиф, ламит, неважно, выделить определенные буквы. И это должна была при себе носить беременная женщина, и тогда не было полот. Камия. При этом нужно его, когда, скажем, это такая, это из сложных. А есть, например, вот бет, ну ладно, сейчас, ну ладно, будет, ну ладно, хорошо. Ну, просто для примера. Сейчас, нет, мне очень нравится. Вот, гимл. Гимл – это от боли в голове и в плечах.
От головной боли.
От боли в голове и в плечах. Нужно взять... Третий. Нужно взять немножко оливковое масло и читать гимл и солить оливковое масло. То есть в скованой читать пэры гимл рядом с оливковым маслом и смешивая это оливковое масло с солью во время, что читаешь.
Взять именно в руку или можно...
Нет, это что-то. Не, положить оливковое масло, тут небольшое количество, и читать скованой перегимл, и перемешивать оливковое масло с солью. Присолить и помешать. во время... И потом нет, и потом этим мазать.
То, что она услышит.
Да, 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 то, что пройдет туда, я
и мазать вот этим тем, что получилось, мазать. И если честно считаешь скованой, вот да. Я вам говорю, это как ты или в частности. Я просто для примера.
Я просто.
Что, что громче?
Я заделаем мадабу с этими пальчиками.
Какими четвертыми? Вот этими четвертыми пальцами. В вино, которое мы залили свечу. А свеча, которая горела еще с дождь, когда сжигали свечи шабата, когда весь день она горела, ее, значит, намочили, да. И здесь есть даже как стихи такие, а? Только не обязательно, на самом деле зажгли это. Нормально тоже. А, и есть даже стихи, но, значит, так, здесь для ума.
Нет, нет.
Здесь для ума, здесь для понимания, здесь для здоровья, ну и в кармашке для денег.
А вот, а вот здесь сюда что?
Для ума.
Для ума? Ой, как мне надо. Так,
дальше еще раз.
Для понимания.
Для глаза, так.
Для здоровья.
Ага.
И в кармашке. Окей.